мы должны изучить духовную науку, чтобы иметь правильное отношение к самому себе, к духовному миру, к человечеству. Это очень трудная проблема. Потому что именно в этих трех разветвлениях человек очень сильно заблуждается, прямо можно сказать, ошибается, потому что не имеет ориентации. В чем заключается эволюция личности, эволюция народа, эволюция расы, да? Эволюция эпохи. Да? Это все те вопросы, которые человек должен ответить, если он хочет жить правильным образом на Земле, с внутренним сознанием, а не катится как инерция, куда и почему и от чего не знает. Дорогие мои, то, что в духовной науке мы воспринимаем самые главные мысли, это касается, разумеется, христологии. Христология – это нечто новое, и мы должны это отметить, дорогие мои, для себя. Христология – это новое для нашего сознания. Не слово «Христос», не мировоззрение, а содержание, мировоззрение – это нечто новое. Пожалуйста, спросите любого человека, в чем заключается мировоззрение христологии. Они раскроют только рот от удивления. Никто об этом не знает. Они знают мировоззрение, они знают христиане, тогда в общем ясно для вас. Но мы, разумеется, изучаем христологию, изучаем непосредственно ту силу истины, которая может преобразить нас. А здесь нам нужно, разумеется, более конкретный подход. Мы, в общем, когда говорим, что мы должны преобразить себя, да, разумеется, мы развиваемся, и каждое развитие этот шаг берет и так далее. Но духовная наука тем и значительно, что учит конкретному, в чем заключается именно вот эта новая эпоха, это новое отношение к человеку, к человечеству, и, разумеется, по отношению к христологии. Что меняется из эпохи в эпоху, когда переходим? И все это требует более конкретного ответа. Ответ из реального мира, то есть из ясновидческого прозрения. Невозможно, дорогие мои, догадаться, как сейчас мыслит ангел. Это просто смешно. Как сейчас мыслит архангел, как можно здесь два вариации какие-то, да? Это, во-первых, глупо. И я надеюсь, что никто этим не занимается, потому что не знают, как подойти. Только в духовной науке мы изучаем, соприкасаемся с теми проблемами, которые ставят перед нами, перед личностью ангелы, перед народом архангелы и перед эпохой. Это уже совсем трудно. Перед эпохой духи личности, духи эпохи. Если мы не будем соприкасаться с этими личностями, познавательно, разумеется, я имею в виду, не ясновидческий, мы не сможем правильно продвигаться вперед, и следующая инкарнация у нас будет очень-очень не совсем приятная. Дело в том, что, дорогие мои, мы должны точно знать, почему мы изучаем истину. Я сейчас имею в виду эзотерический подход. Эзотерическую глубину этой мысли очень значительно. И ответить на это мало кто знает, мало кто может, да? Почему мы изучаем истину? Ну, люди скажут, из любознания, из правды и так далее. Но мы изучаем истину эзотерически, чтобы превратить силы организма в голову. Кто это может сказать? Никто не знает. Мы превращаем внутренние силы наших органов, которые функционируют и дают возможность, чтобы печень, селезенка и так далее, они функционируют правильно, но тем самым они подают человеческому сознанию, силу подают, чтобы голова у нас, как по-человечески сказано, варила бы, чтобы голова имела бы правильные мысли и имела бы, разумеется, доступ к познанию истины. Это чистая эзотерика, мы очень хорошо знаем. Это чистая эзотерика. Никто не может так сформировать эту мысль, кроме последователи духовной науки. Духовная наука говорит нам, что когда мы правильно мыслим, это значит, что мы принесли, это тоже чистейшая эзотерика, когда мы правильно мыслим, когда мы любим правильно мыслить. Это же, простите меня, это большой дефицит сейчас. На это мало кто обращает внимание и мало кто стремится к этому. Да? Когда мы правильно мыслим, значит, мы принесли эту силу мышления из прошлой земной жизни. Это чистая эзотерика, разумеется. Но если человек не признает реинкарнацию, это его проблема, да? Но мы должны точно знать эзотерику нашего мышления. Наши мысли мы принесли с собой из духовных миров. И то, что мы смогли там усвоить, преобразить, именно из сил органических функций, мы это все переносим в головную функцию, мыслительную функцию. И поэтому уже немного поздно, когда человек, так сказать, уже рождается. Да? Когда он приходит, он уже приносит силу мышления, силу доступа к мудрости и так далее. И тем самым происходит видоизменение головы, то есть сознательного органа нашего, видоизменение через, разумеется, через всю организацию нашего тела. Мы это должны знать, потому что это чистая эзотерика, но это тот процесс, который происходит ежедневно, и мы должны способствовать этому. Мы должны принять именно правильные чистые мысли, сознательно, чтобы потом организм подавал бы силу. Организм не подает мысли, подает силу. Силу истины. А истина есть сила, да, реально. То есть не истина, тоже сила. Итак, мы преобразовываем нашу головную способность благодаря тому, что привносит наш организм, наше тело, что приносит головную функцию. Это протекает чисто эзотерически, и поэтому мы должны точно проследить, как происходит умудрение человека. Человек должен принять правильные мысли. Потом организм передает голове, и голова уже становится ясным, светлым и истинным. Это все говорит о том, что насколько человек отстает, когда не ищет именно тех внутренних процессов, где происходят великие метаморфозы. То, что мы имеем голову, это от прошлой жизни. Но если человек не это, сейчас оставим это, признает или не признает. Наш организм это приносится в настоящее и работает для того, чтобы подать силу для следующей головной функции, для следующей силы, чтобы голова варила бы как следует. И в этом мы включены очень сильно, очень интенсивно. Поэтому, обратите внимание, пропустить что-либо – это большой изъян для эволюции человека. Человек не должен, ни за что не должен пропустить свою инкарнацию, употребить ради того, чтобы изучить правду, то есть силу преображения. Я вот это хочу особенно подчеркнуть. Человек, если стремится к развитию, он должен знать, что для развития нужно топливо. Топливо – это правильные мысли, которые уже организм передает голове, и в голове начинается ясное осознание этого. Так что этот процесс, постоянный процесс, в котором мы включены, и колоссальная ответственность, обязанность колоссальная, что мы мыслим, что мы принимаем, что мы можем передать в нашей голове. Прогрессивные силы или же застой, полный застой, да? Но здесь духовная наука становится беспощадной, потому что говорит так, если ты не стараешься преобразовать силу организма в голову, тогда голова мало видоизменяется и очень становится похожим на животное царство. Отсюда и происходит то, что люди приходят с очень некрасивыми и физиогномически, и телесно, и много болезней. Это другой вопрос, но в основном надо сказать, что преображение организма в голову это зависит от познания истины, и сила истины преобразует именно голову правильным образом и здоровым образом, можно добавить, и прекрасным образом. В этом не только эгоистический интерес, в этом познание истины, но это абсолютная реальность, так как мы находимся уже в очень ответственный период, дорогие мои. Эзотерика уже запустила свои корни. Эзотерика очень сильно действует на человека, постепенно, разумеется, но придет время, когда без знания эзотерики мы ни во что не сможем быть ориентированными, уверенными, потому что все будет запутано. Так как у человека не будет ориентации, мы должны точно знать, что непременно происходим из прошлых инкарнаций. Это первое, главное, потому что именно метаморфоза нашего организма в голову и вообще любая метаморфоза зависит именно от этого знания. Признаем или мы, признаем или нет, вечное развитие человека, индивидуальность. Дорогие мои, вы же очень просто можете согласиться, когда мне говорят, что человек находится в условиях вечного преображения, это достоинство человека. Человек не топчется на одном месте, да, и не принимает таких тупых мыслей. Развивается, развивается, разумеется, и есть отставание. Отставание именно технически зависит от того, насколько мы смогли из нашего организма перебросить силу, познавательную силу, творческую силу в голову. Мы сейчас говорим технически, эзотерически, технически. И почему это такое? Потому что мы это можем исправить. У других, у себя вообще, мы можем правильную мысль подать человеку, дорогие мои. Если хочет человек развиваться, если хочет, простите меня, быть в следующей жизни не тупым, то он должен позаботиться о своей голове. То есть эзотерически перебросить силы организма, в котором собираются эти силы и должны метаморфозироваться в голову. А для этого и существует то знание, которое занимается метаморфозой. Сила преображения – это из мировоззрения. Именно поэтому духовная наука является универсальной в этом отношении, потому что дает нам возможность преобразить наш организм, который функционирует, в котором существуют, вы должны это знать, существуют все три иерархии. Они работают, они перебрасывают потом силу в голову, чтобы было ясно, что человек мыслит и что человек присваивает, становится ее собственным. Почему человек не мыслит или глубоко, или правильно, или не стремится к истине? Потому что в прошлой инкарнации он не занимался тем, который дает возможность этого преображения. Преображение, дорогие мои, это великая идея, это универсальная идея, во всем присутствует, везде. Мы все время находимся в преображении, в русле преображения, и должны обратить на это внимание, что если мы будем принимать то, что сейчас посылает нам эпоха, тогда мы можем правильно, во-первых, выстроиться наше физическое тело, потому что что не знает человек здесь? Человек не знает, что вся его конституция, голова, грудь и нижние части его тела, это все глубочайшее откровение небесных существ. Это творчество. Поэтому человек должен знать, что он включен, дорогие мои, он не выключен, а наоборот включен во все это мировоззрение, во все это миросозерцание и в творчество. Это творчество приносит нам то, что у нас есть голова и остальные органы на своем месте функционируют более-менее. Почему говорим мы об этом? Потому что сейчас истекает время. А что, мы не должны сказать это? Мы должны сказать все то, что считаем правильным и истинным. А дело уже человека принимать, не принимать, скептически относиться, это нас не касается. Я, например, говорю очень просто. Без христологии нет эволюции. Если человек думает, что, подумаешь, вот я буду изучать химию, физику и музыку и так далее, буду продвигаться. Не получится. Почему? Потому что без эзотерики, без знания реальности. А знание реальности требует очень точного установления. А что делают Люцифер, Алиман и в середине Святой Михаил? Если мы отвечаем на эти величайшие вопросы, очень значительные вопросы, начиная с 20-го столетия, тогда мы имеем правильную ориентацию, и тогда мы величаем себя, дорогие мои. Это, правда, медленный процесс, да, но процесс в сторону оздоровления или наоборот. Мы должны сказать, дорогие мои, что мы включены в эволюцию, мы включены в борьбу. Великая борьба происходит именно за человека. Потому что человеческие внутренние органы – это космические органы. И Люцифер и Алиман очень внимательно смотрят, они хотят урвать и принести в свое царство те силы, которые имеет человек ради человечества. Так что борьба – это реальность. Если человек не хочет признать эту реальность, это их проблема. Но мы же должны сказать, в чем суть, в чем реальность. Реальность заключается в том, что человек – это действительно космическое существо. Сперва он находится в микрокосмическом состоянии, а в будущем это станет макрокосмическим. То есть, когда все это будет макрокосмическим, дорогие мои, вот тогда нам придется очень сильно ориентироваться тем, что мы прошли, что мы изучили, что мы вообще познаем, как им смотрим на реальность. Как смотрим мы на реальность? Мы должны знать, что человек – это не просто нейтральное существо, и нейтрально, он не живет нейтрально на Земле. Подступают слева и справа, подступают люцифейские и алиманские искушения очень сильно. Эзотерика предупреждает, будьте внимательны, изучайте только истину. Только истина сможет привести в равновесие эти страшные силы, страшные нападения. Человек почему не воспринимает? Можно мне сказать, вот я ничего не чувствую, где Люцифер, где Алиман, и о чем там говорит этот человек. Дело в том, что, дорогие мои, духовная наука – это пророческая наука. Придет время, когда все станет совершенно открытым. Вот тогда уже будет очень поздно, если заранее элементарно. Человек, когда голоден, хозяйка должен подготовить обед, да? А не тогда, когда человек сказал, я голоден, вот сейчас я буду готовить обед, да? Обед, да? Когда наступит эпоха полного освещения, я не хочу сказать просветления, полное освещение всего того, в чем и как присутствует человек, в каких потоках, тогда уже будет поздно, потому что время подготовки, время именно осиления всего этого впереди. И это мы должны очень правильно использовать, поэтому существует духовная наука. Почему совпадают с утешителем все эти великие пророческие слова из Евангелия? Наставить на будущее. Почему это будущее мы должны сейчас знать? К какому будущему мы стремимся? Что будет потом? Потом занавес полностью открывается, и человек очень ясно увидит в себе, сколько люциферовыми сил, сколько аримановыми сил, но потом еще прогнать их очень трудно. Сейчас это происходит подсознательно. Сейчас это не очень мешает человеку. Правда, там какие-то есть недомогания и физические, и душевные, но наступит, дорогие мои, оккультное время. Не сказать об этом, простите меня, а зачем не сказать? Кого стесняться? Тем людям, которые вообще ничего не хотят прогрессивно услышать, да? Мы говорим правду. Мы говорим пророчески правду из духовной науки, потому что у нас есть право об этом говорить. В Евангелии сказано, будущее возвестит, наставит вас на всякую истину. Почему наставить на всякую истину? Это все нам пригодится ради нашей свободы, дорогие мои. Мы потеряем нашу свободу. Сейчас относительно более-менее человек свободно действует, а потом это невозможно будет. Когда занавес откроется, уже невозможно быть свободным, если, разумеется, заранее не подготовился. Познайте истину. И только истина сделает человека свободным. Это величайшее изречение, которое мы всегда параллельно знаем и всегда цитируем это. Так что пророчество из духовной науки очень неутешительно, дорогие мои. Я не хочу никого пугать, но очень неутешительно, потому что мы должны знать, что стерильно человек не развивается. Сейчас якобы стерильно живет, но потому что он не видит, как наступает одно существо, второе, как искушают и так далее. Это не восприятие, это не значит, что их не существует. Это, так сказать, активность усиливается постепенно и станет ясным. Это чистая культура. Мы же, простите, эзотерически грамотно подходим к этому. Мы признаем пятую культуру, также говорим о шестой культуре. Шестая культура, когда занавес полностью откроется, все, все станет ясным, все станет явным. Вот тогда, разумеется, будет трудно. Трудно уравновесить, потому что мы не сможем найти в себе те силы, которые понадобятся для уравновешивания. Это равновесие есть самое значительное, как мы прекрасно знаем, дорогие мои, мы ничего не можем уничтожить. Невозможно. Ни одно насекомое и вообще ни одно существо, самое малюсенькое, и вообще невозможно что-либо уничтожить. Да? Поэтому ничего не уничтожается. Здесь, разумеется, мы знаем очень великую идею. Идея равновесия. Но это равновесие мы должны учить. А что мы должны привести в равновесие? Это уже дело эзотерики, дело духовной науки. Поэтому духовная наука учит, наставляет, назидает, заранее подготавливает наше сознание. И мы должны что-то сделать ради этого. Да? Почему существует духовная наука, пророчество? Чтобы мы это уяснили и приняли во внимание. И внесли в действие. Первое. Это то, что наше мышление становится совершенно независимым от остального тела. И тоже первое, это наше остальное тело становится совершенно самостоятельным по отношению к голове. Это связь, которая сейчас существует и делает нас гармоничным существом, да, это потеряется, это равновесие. Человек станет звериное существо, дорогие. Это не просто, это пророчество доктора. Поэтому когда говорится, что что происходит с человеком, куда катится обыкновенное сознание, что, чему должны мы противопоставить, какие идеи, какие значительные идеи, это все очень понадобится нам для следующей и следующей инкарнации. Какой смысл нашей встречи, нашей беседы, если мы не подготовим себя к будущему? Мы же собираемся жить в будущем, да? Не только в настоящем живем. Прошлое в нас очень сильно внедряется. Дорогие мои, мы касаемся мудрости. Мы касаемся мудрости Вселенной, мудрости Духа Земли и мудрости правления всей Вселенной. И в этом заключается именно наше рвение, наша преданность к христологии. Христология объявляет все абсолютно, поэтому это название есть самое замечательное, универсальное, потому что это не только мировоззрение, но и отношение ко Христу. Мы могли бы сказать, вот мы общаемся с мудростью, изучаем, да, это отклонение. Это отклонение молодости, когда человек очень сильно стремится быть мудрым. Или, ну, одним словом, это люциферское искушение всегда наступает. И положительно, разумеется, в свое время все замечательно. Но когда мы уже вошли в такую сильную фазу эволюции, мы имеем назначение именно в том, что хорошо усвоить. Первое, в чем заключается мировоззрение христологии. Что подразумевает христология и как оно воздействует на сознание, на будущее. Прежде всего, мы говорим, и я с этого начал, что мы должны привести в гармонию. Гармония относится к нашей голове, а голова к организации всего целого. Да? Привести в гармонию – это очень трудно. Я уже не говорю о том, что люди принимают мясную пищу и тем самым нарушают гармонию. Но со временем это тоже отойдет. Человечество не будет принимать пищу от животного. Придет такое время. Это чистая культура. невозможно будет, потому что как только попробуют, моментально они почувствуют, что отрава уже на месте. Отравление будет моментальное. Поэтому человек отойдет от такого грубого. В общем, я другое имею в виду, что мы стремимся к такому будущему, когда все станет ясным, все станет совершенно откровенным. То есть люциферическое, ариманическое – это прежде всего и михаилическое правление. Душа должна очень грамотно относиться ко всем этим существам, нужны и люциферические, и ариманические, разумеется, положительности и так далее. Но привести в гармонию – это очень трудно, потому что здесь, разумеется, нам нужна ясная голова. Голова, которая точно знает, где мудрость, а где немудрость, мягко говоря. Одним словом, дорогие мои, мы должны очень хорошо воспринять, в какую эпоху вошли. Эпоха очень сложная, потому что вот мы выходим из прошлого и пока еще не совсем вступили в новое. Поэтому большой разлад в душевной жизни отсюда и происходит. Духовная наука заранее приготовит нас, наше сознание, и мы более-менее неболезненно перейдем в этот очень сложный период. Обратите вокруг нас, что происходит, дорогие мои, и вокруг вас, и вокруг нас, и вообще везде. Чем люди заняты, дорогие мои? Всем, кроме истины. Почему? Почему так трудно познать, где истина, где правда? И люди не ищут правду. Это большая трагедия для людей, дорогие мои. Если спросить, почему ты живешь на земле? Мало кто правильно ответит на этот вопрос. Мало кто ответит, что он живет на земле ради той истины, которая происходит от Христа. Мало кто это скажет. Правец, скажите, почему же человек живет на земле? Чтобы сохранить свою вечную жизнь. Вот это кроется под теми словами, которые только что сказал. Чтобы сохранить свою вечную жизнь, ты должен привлечь источника вечной жизни. А это и есть Христос. Поэтому в будущем без Спасителя никто не может правильно жить. И поэтому доктор говорит, что будущее заболевание – это психическое расстройство. Это полная анархия в душевной жизни. Это очень болезненное состояние. И это психическое нашествие будет настолько сильным для тех, которые не образумились, которые не хотят правду. Человек, который вот только-только начинает развиваться и сознает свою сознательность и назначение, если ему сейчас вовремя сказать, еще можно помочь. Если, разумеется, хочет он принять эту истину. Но людям говоришь и не принимают эту истину. Что делать, дорогие мои? Да ничего невозможно сделать. Потому что мы знаем великий закон. Закон ненасилия. Закон свободы. Мы должны самое большее сказать, а потом уже пусть человек сам выбирает. Эта свободная воля соблюдается везде, на любом уровне, потому что это есть закон именно человеческого развития. Так что мы находимся, с одной стороны, очень в таком, более-менее, разумеется, в удачном положении, потому что карма приносит нам знания духовной науки. Но причем мы это очень сильно подчеркиваем, значение духовной науки. И что самое главное, мы это, разумеется, понимаем, что исходит из Евангелия. Здесь никто не может спорить. И даже те, которые очень яро нападают на антропософию, они вынуждены просто замолчать, потому что там нет вопроса. Абсолютно то, что мы сейчас говорим, все совпадает с пророчеством Евангелия. Это вы знаете, я сейчас не остановлюсь на этом. Я хочу сказать, что мы должны эзотерически подойти к изучению правды, к изучению истины. Эзотерика именно заключается в том, что я уже подчеркнул, преображение в голову. Все должно преобразиться, и голова должна принять те силы, которые находятся в организме. тогда мы уже правильно связываем нашу кармическую жизнь. Просто слово «карма» никак не поможет нам, когда мы уже подходим грамотно к этим вопросам. Только тогда слова имеют свое назначение, смысл и силу воздействия. Сколько хотите, говорите, существует реинкарнация. А что реинкарнируется? Мы точно говорим, реинкарнируется грудная часть, реинкарнируется в голову. То, что мы вложили в грудную часть, то и переходит. Значит, колоссальная ответственность. А что мы принимаем в организм? Да? Какую пищу, какую душевную пищу мы принимаем? И что мы должны передать в голову? Уже совершенно ясная картина, потому что это говорит о том, что мы правильно настраиваем себя ради будущего. Здесь, разумеется, дорогие мои, я очень хочу подчеркнуть это. Надо непременно... Простите меня, что я так говорю. Надо непременно связать свою душу, свое настроение своей души к Спасителю. Это самое важное. Мы должны найти в себе силу. И кроме этого, мы должны найти в себе силу стремления к Спасителю. И нам помогает великое пророчество именно духовной науки. Откуда мы рождаемся? Мы рождаемся из лона Христа. Вот поэтому мы должны именно найти сознательно этот исходный пункт, чтобы мы осознали бы именно правление Спасителя и мудрость Спасителя, иначе мы не сможем, разумеется, правильно развивать свою свободу. Мы призваны, с одной стороны, перевести все в свободу, но в какую свободу? Да? Мы видим вокруг себя, как люди ведут себя. Абсолютно анархия. И это правильно, потому что у них нет никаких идей, чтобы уравновесить. А равновесие, это есть то золотое слово, которое уже издревле, это идет это великое изречение. Равновесие между левой и правой, и в середине вклинивается именно сила равновесия. Это опять-таки является большой тайной для человека. И сколько мы не говорили о равновесии, мы должны знать точно, а что уравновесить. Здесь помогает чистая эзотерика, здесь помогает именно духовная наука. Имеется в виду привести в равновесие. Очень, разумеется, здесь очень сложные вопросы, можно просто коснуться этих вопросов и оставить уже дело уже самосознание. Дело в том, что мы должны уравновесить нашу прошлую жизнь, уравновесить с будущим. Второе равновесие, мы должны найти равновесие между архангелами и ангелами. Я сейчас перечитываю чисто эзотерические отношения. Это невозможно руками ощутить или земным сознанием. Это чистая эзотерика, это чистая духовная наука. Мы должны привести в равновесие свою душу между архангелами и духами эпохи. Я ставлю такие вопросы, о которых никто не знает, что и как сделать с этим, что делать с этими знаниями, да, с этим вопросом. В этом помогает именно духовная наука. Потому что духовная наука чисто эзотерически разъясняет, как мы можем привести в равновесие, как мы можем находиться в равновесии между ангелами и архангелами. Как? Да? Немного ответим, чтобы было бы хоть немного ясно, потому что это очень сложные вопросы для земного сознания, это большая проблема. Первое. Что делает ангел в нашем астральном теле? Что приносит ангел? И когда мы ставим этот вопрос, значит, мы уже подходим. А как привести в равновесие нашего ангела с нашим архангелом? Поэтому мы должны точно знать, что дает нам ангел и что дает нам архангел. Тем более между архангелами и духами эпохи. Здесь возвышается наша мудрость, наше познание. Но для первой ступени очень важно, чтобы мы осознали, ангел полностью трудится в том направлении, чтобы мы имели бы правильное, душевное, здоровое отношение ко Христу, к эпохе, к Михаилу. Это душевное наше отношение, конкретное отношение, не просто, а конкретное отношение. Значит, мы должны немного сдвинуть наше земное сознание и привлечь немного уже чистую эзотерику. Мы должны допустить, что существует ангел, который руководит нашим сознанием и который приводит нас в равновесие с архангелом. Здесь почему открывается очень большая трудность, потому что с архангелом связано наше народное чувство. Здесь эгоизм усиливается, дорогие мои. Здесь эгоизм входит в наши корни, нашего сознания. И очень трудно привести в равновесие наши отношения вот именно к архангелу. Архангел очень сильно задействован в нас, задействует именно все эти очень глубочайшие народные отношения. Каждый человек любит свой народ, разумеется, но он не сознает, что он именно имеет сильную инспирацию от архангела. Ангел старается немного привести в равновесие именно это стремление. Без эзотерики это никак невозможно. Мы должны точно знать, где перебарщивает человек эту силу, это стремление к своему народу, и не закрывать глаза на пороки нашего народа, вашего народа и любого народа. Это очень трудно, но это мы должны подчеркнуть. Российская душа, удивительная, удивительно богатая душа, очень, очень оригинальная душа, но имеет такие примеси, которые мы должны точно осознать и освободиться от этого. В этом помогает нам именно ангел, который указывает, вот у архангела, то есть воздействие архангела на твою душу имеет вот такие-то, такие-то изъяны. Это чистая эзотерика, но без этого никак невозможно привести в равновесие. Человек должен привести в равновесие, и находится он в середине между ангелом и архангелом, между архангелом и архаэлем. Это чистейшая эзотерика. Никто не может от нас потребовать, что я этого не вижу. То, что ты не видишь Духа Солнца, что от этого не существует Дух Солнца. Ты не видишь серафимов, херувимов, а те, которые видят, у них галлюцинации, а у тебя... А ты бездарность, не имеешь возможности воспринять, да? Можно все сказать, дорогие мои. Поэтому язык может все сказать. Самое главное, чтобы это было бы мудростью, это было бы истиной. Если человек хочет познать первую иерархию, он должен подойти своим сознанием, тогда он, когда он глубоко спит, и глубокое сознание во время сна дает нам возможность соприкосновения именно со серафимами. Мы принимаем первейшую иерархию, инспирацию, что приносит нам серафим? Идеальнейшую любовь к человеку, к человечеству, к небесным мирам. Человек этого не чувствует, потому что он не воспринял в глубоком сне от первой иерархии именно вот все эти инспирации. Но мы говорим об этом, потому что это для нас в будущем придет время, когда мы все это сможем осознать, соприкоснуться. То, что существует, существует для нашего познания. Ничего не существует вне нашего познания. Когда мы говорим о серафимах, значит придет время, когда мы непосредственно будем видеть. Но проблема в чем, дорогие мои? Потому что человек может сказать, ну вот, когда придет время, когда я вижу, тогда и говори. Дело в том, что потом уже будет поздно. Об этом говорит утешитель. Это не только мои слова. Мы своевременно знакомимся именно с теми правлениями, которые над нами существуют и существуют для того, чтобы руководить и правильно выстроить нашу душевную жизнь. Сейчас мы должны выбрать между злом и добром. Что трудно это очень. Это очень трудно, оказывается, для очень многих людей. Сделать выбор между добром и злом. Как зло? Вот надо делать выбор сейчас. окончательно. И все эти тонкости, которые это подразумевают, это надо преодолеть и осознать. А что я имею в виду, простите меня? Я имею в виду, когда человек не занимается духовной наукой, он занимается злом. Вот что я имею в виду. Вы более-менее сможете так терпеливо отнестись к этим словам, но это чистейшая правда. Чем занимается человек, когда он не изучает правду, истину, свою спасительную весть? Он разрушает себя. То есть мы не живем нейтрально. Мы не можем что-либо нейтрально пронести в течение дня. Мы или разрушаем, или строим. Что мы можем построить? Когда мы познаем истину, мы строим. А когда мы не занимаемся истиной, мы, хочешь, не хочешь, ты разрушаешь. Свою физическую конституцию, разрушаешь эфирный мир и разрушаешь именно человечество. Поэтому избегают эзотерику, дорогие мои. Трудная, тяжелая мысль, тяжелая для восприятия, для принятия, но мы должны посмотреть прямо в глаза этим очень сильным истинам, и мы должны сказать, когда ты не принимаешь истину, ты допускаешь в своей организации инспирацию зла. Это уже к сознанию надо это учесть, и тогда человек уже более-менее начинает контролировать. А что он изучает? Я же не говорю, дорогие мои, с утра до вечера ты изучай правду, это невозможно. Но в течение дня, один час, полтора часа, два часа, чтобы изучить правду, ну, абсолютную правду изучить, это уже необходимо сходить. Мы будем благодарны этим словам, когда пройдем врата смерти. Тогда это будет совершенно ясным и совершенно добрым. Мы должны изучать истину, правду. Что плохого мы говорим? Но это истина и правда находится, что делать? Только в духовной науке. Простите меня. А почему опять то же самое буду говорить, то, что вы уже наизусть знаете от меня? В этом и самая сложная задача обыкновенного человека. Человек обыкновенного сознания не постигает силу истины, не постигает именно реальность, что его окружает. В этом заключается простое человеческое сознание. Да ну там, Люцифер, Альман, какие сказки, какие басни, да? И не обращая на это внимания, потому что он не имеет внутри эзотерического инстинкта не имеет. И те, которые слушают или понимают духовную науку, у них это пробуждено, у них есть уже здоровый инстинкт к познанию истины. Это великое дело, дорогие мои. Поэтому, когда духовная наука говорит о том, что сейчас совершенно новое время, это очень трудно понять. Потому что для этого человек еще должен подготовиться. Те, которые духовную науку изучают, они могут, разумеется, инстинктивно, внутренне почувствовать, что да, действительно, это великая правда. Заключается в том, что отношение ко Христу у человека совершенно меняется. Что было до этого, это уже не действует. Поэтому человек растерян, если не находит, разумеется, ориентацию из духовной науки. Простите меня, дорогие мои, но это очень важно, когда пророчество об утешителе мы читаем, что наставит вас на всякую истину и будущее возвестит, и приведет вас ко мне. Это великие слова, дорогие, это великая ориентация. Поэтому мы очень глубоко доверяем духовной науке, что там мы находим правильную ориентацию. А когда мы конкретно говорим, это уже очень трудно и очень сложно. Потому что требует от нас именно конкретного познания. И вот это конкретное познание очень трудно, потому что мы не знаем, что происходит в грудной клетке у человека. И мы не знаем, как это поднимается в голову. Эзотерика говорит, то, что ты чувствуешь, это переходит в голову. Более того, все свои прошлые инкарнации, они концентрируются в голову. Почему у человека неясная голова? Почему у человека неясные мысли, идеалов вообще нет? Почему он живет звериным образом? Да? Почему ничего не приносит? Потому что мы вступили в эпоху свободы. Видите, очень трудно, дорогие мои. С одной стороны, великая эпоха свободы, и с другой стороны, огромное, колоссальное отставание человека. Сейчас человек должен уже воспринять своего ангела-хранителя, который его бесконечно любит. Каждого из нас. Где это восприятие? Как это мы профанируем все это? Буквально перенесите. Ваш друг, сын, дочь или родители, которые вас бесконечно любят, несравнимо, несравнимо, дорогие мои, как любит ангел каждого из нас. И мы как относимся, как халатно, равнодушно, вообще не замечаем, вообще не чувствуем. Это так просто не останется, дорогие мои. Придет время, когда мы будем уже ответственны за реальность. Не за что-то другое, а за реальность. А реальность именно заключается в том, что мы должны суметь санкционироваться. Значит, когда доктор говорит об этом, это уже чистейшая эзотерика. Мы должны душевно жить между ангелом и архангелом и находить равновесие. То есть, что положительное приходит к нам? От ангела, что-то от архангела, и как мы должны привести это в равновесие. Колоссально трудно, дорогие мои. Как? Каким образом? В духовной науке мы изучаем конкретно те проблемы, те мысли, через которые мы можем это привести именно в равновесие. Это, так сказать, вопросы нижнего региона. Ангел, архангел, дух и эпохи. Это третья иерархия, как вы знаете. Но человек сейчас включен не только в иерархическую проблему. И мы должны это подчеркнуть, сказать и осознать. Человек сейчас должен преодолеть принцип отца и возойти в принципе сына. Это начинается только с 20-го столетия. До 20-го столетия человек жил в инерции, принимал обильно импульсы и инспирации от Отца Вселенной. Я разумею инспирацию от Отца Вселенной, которая внедряет в человеческое сознание абсолютную закономерность. Не дает ни капли чувства свободы. Потому что все подвержено правлению. Все подвержено закономерности. Карма. Карма – это новое слово, но в карме жили вообще все. И эта карма принимает инспирацию Отца Вселенной. Радикальное изменение наступает именно с 21-го столетия, когда карма освобождает человека и дает возможность чувства свободы, чувства истинной свободы. И это другая беда наступает. Поэтому сперва должен человек преодолеть принцип отца и привести в равновесие к принципу сына. Но это общие слова. Сколько находится в человеке принцип отца? А сколько принцип сына? А что такое, когда в человеке находится принцип сына или принцип отца? Это те конкретные эзотерические вопросы, которые без духовной науки невозможно ответить, дорогие мои. Пожалуйста, постарайтесь ответить сами на этот вопрос. Это очень трудно. Как действует в течение дня инспирация отца? И действует или нет принцип сына в человеке? Если человек хочет обойти эти вопросы, то он будет жить именно в царстве Люцифера и Аримана, которые будут его одурачиваться очень сильно и далее, и далее. Все идет к разрушению. И невозможно построить именно будущее правильным образом. Вот когда наступит это будущее, тогда уже будет поздно. Сейчас мы должны построить, создать фундамент, огромнейший фундамент правильного познания, правильного мировоззрения. Чем? Каким образом? Как не только духовной наукой, которая является излиянием утешителя, который черпает свою сторону от Спасителя. Так что мы должны точно знать, в какую эпоху мы входим. В эпоху свободы. То есть мы освобождаемся, хотим или нет, от правления Отца, от правления детерминации. Все, вас, человека Божьего, никто не держит. Что хочешь, то и делай. Это очень усилится. И человек будет ударяться в крайности от этого. Эволюция идет совершенно сложным образом и именно в русле свободы. И когда мы уже заранее знаем, что эта свобода не должна отойти, эта свобода не должна отойти от Спасителя, от чувства Спасителя, которое приведет в равновесие это чувство абсолютной свободы. Поэтому параллельно, когда мы переживаем именно свободу, мы должны приобретать знание, в чем заключается мировоззрение именно Спасителя. И это дается нам не только через Евангелие. Евангелие уже более не менее подает нам эту истину уже 20 столетий. Сейчас приходит совершенно новое откровение Спасителя. Вот представьте, дорогие мои, такую смелость. Доктор говорит, что то, что говорил Христос до 20-го столетия, это уже в прошлом. Это большая ответственность. И кроме того, кто проверит это? Да? Очень трудно. Дело в том, что через каждую эпоху, через каждую новую эпоху Христос действует по-новому. Поэтому мы умозрительно можем сказать, я с вами во все дни. То есть, пройдя одну эпоху, он с нами, пройдя другую эпоху, он с нами, что он одно и то же нам говорит, это невозможно. Он приносит новое. Потому он с нами всегда. Сейчас мы нуждаемся в совсем другой ориентации. У нас появляется космическое сознание. А кто будет назидать на космическую ориентацию? Только духовное нам говорит о космическом аспекте Спасителя. Уже мы привыкаем к тому, что человек – это космическое существо. Микрокосмос. Мы пока это слышим, но пока, просите меня, осознавать и воспринять это в будущем только. Но мы это уже слышим, что человек – это космическое существо. А что это значит? Это значит непротивление по отношению к всем существам. Вот что это значит. Это значит чистейшее изречение из Евангелия. Любите врагов ваших. Вот что это значит. А как это осуществляется? Только через космическое сознание. Когда ты чувствуешь, что ты есть микрокосмос, простите меня, я сейчас говорю мировоззренчески. Вот, например, возьмем какого-то конкретного человека. Он сознает, что он является микрокосмосом. Да? Значит, он воспринимает, что все человечество – это части его собственного существа. Тогда он приводит в гармонию или не в гармонию. Поэтому он не отгоняет зла от тебя, а ставит на свое место. Злому должно прийти, но надо привести в равновесие. Видите, какая колоссальная трудность перед человеком. Мы сейчас вступаем в эпоху абсолютной свободы. То есть, с одной стороны, мы чувствуем, что мы микрокосмическое существо и готовимся пережить макрокосмическое наше будущее. Правильным образом воспринять это колоссально трудно, дорогие мои. Но эта ориентация, которую мы сейчас принимаем, это очень значительно. Мы сейчас должны подготовиться к тому, что мы не только люди земные, не только человек своего народа. Это очень, очень отставшееся чувство, дорогие мои. К сожалению, это очень сильно, пока живет человек. Ты должен чувствовать, что ты есть часть всего человечества. Не где-то в кругу, а в центре. трудная мысль. Требует восприятия. Требует хорошего знания Евангелия. В Евангелии все это написано. Из Евангелия мы черпаем все эти колоссально значительные мысли. И поэтому мы говорим, человек – это микрокосмос. И более того, потому что вы, простите меня, вы это знаете, но все равно я хочу подчеркнуть. А разве в Евангелии мы не читаем? Побеждающему дам сесть на престоле моем. На престоле возойти Христа? Какое развитие? О каком развитии говорится? Значит, это все в человеке находится. И против этого идет именно ариманическое существо. То, что человек хочет остаться просто человеком, человеческим и так далее, добрым, так далее, это все чистейшее ариманическое искушение, нашествие. Потому что мы должны раздвинуть все эти границы и сказать, что человек приемлет ту силу, через которую он восходит на престоле Сына. А потом, разумеется, есть цитата, которая дает нам возможность восхождения к Отцу Вселенной. Эти цитаты я часто говорю, потому что это есть наша ориентация. И это самая большая проблема, знаете почему? Когда мы не будем это акцентировать, душа забывает. Ну и что, что мы что-то где-то слышали? Душа забывает. Душевная жизнь забывает, что он вечное существо. А разве не так? Если у человека было бы это чувство, тогда он совсем по-другому подошел бы к эзотерике, духовной науке. Приходит время, время ясновидческого прозрения. Вот когда ясновидческое прозрение наступит, тогда человек ясно увидит. Он живет между ангелом и архангелом. Он должен суметь сориентироваться. Это уже чистая эзотерика, это чистая культура. Об этом предупреждает доктор заранее. В Евангелии есть все пророчество от начала до конца. Где это вы знаете. Когда человеку указывают, что человек восходит на престоле Отца, это есть колоссальное состояние высоты. Как осуществляется, когда мы преодолеваем узкоэгоистические границы? Мы должны признать, что человечество – это есть мы сами. Трудная мысль, разумеется. Некомфортная мысль. Вот тот сосед, которого вы ненавидите или любите, вот этот сосед – есть часть твоего органическая, часть твоего существа. А ну прими. Трудно, очень трудно. Требует огромного преодоления эгоизма в нас. Но как мы можем принять все это? Только развивая наше сознание. Духовная наука преодолевает в нас узкоэгоистические отношения ко всем и привлекает именно макрокосмические отношения. Без духовной науки мы ничего не смогли бы, дорогие мои. У нас внутренней душевной жизни нет никаких ресурсов, чтобы воспринять, что человек есть человечество. Человечество. В России, в Грузии, на Кавказе, в Европе, в Азии, в Америке и так далее, все это есть человек. До какой степени мы должны доразвиться, чтобы мы смогли бы это конкретно воспринять. А без конкретики мы не сможем подойти к сущности человека. Мы недооцениваем человеческое сознание, человеческой сущности, когда мы считаем, что он есть только сын своего народа, принадлежит, ну, максимум своей расе. А еще духовная наука добавляет, ты не только принадлежишь всему человечеству, духовная наука добавляет, ты принадлежишь всему звездному миру. Но вас это расширить настолько уже очень трудно, дорогие мои. Услышать эту мысль всякий может. Уразуметь тоже можно. А вот воспринять – это колоссально трудно. И ради этого и звучат эти великие слова, чтобы мы постепенно, шаг за шагом, подошли бы к этим великим переживаниям. Мы должны действительно осознать, что Господь с нами, Господь в нас – и руководит нашими судьбами. И соединяет все судьбы земного человечества. соединяет со всеми звездными мирами, со всеми космическими мирами. Это может только Спаситель. И благодаря Спасителю мы можем осуществить именно макрокосмическое существо, которое живет в нас. Люди постепенно будут отходить от Спасителя. Они и сейчас живут без Спасителя, но придет время, когда они окончательно настолько отойдут, что больше не смогут они вернуться. Это катастрофическое состояние для многих людей, но, к сожалению, простите меня, что я так говорю, это ради нас делается. Чтобы мы имели бы конкретный пример того, что люди отходят, раз навсегда отходят от правды, от истины, от добра. Это уже будоражит сознание и делает нас очень осторожным. Иначе мы сказали, все равно. Да? Нет, не все равно. Постоянная опасность отойти в сторону от истины, это грозит нас. Грозит нам. И поэтому, если мы принимаем только человеческие масштабы нашего сознания, нашего отношения, то это уже недостаточно. Поэтому эти общие слова, которые я сейчас сказал, это ни к чему не помогает, если не добавим мы конкретными примерами. А конкретные примеры такого порядка. Мы смотрим на Солнечную систему. Я сейчас говорю не о научном постижении, я говорю из духовной науки. Солнечная система. Что это за явление Солнечной системы? Что вмещает все эти планеты? Сатурн, Юпитер, Марс и так далее. Что они вмещают? О чем они говорят? Дальше. Как они инспирируют нас? Что посылают нам? Как мы это должны воспринять? О чем говорит духовная наука в этом вопросе? Это, разумеется, чистейшее ясновидческое прозрение, которое мы сейчас должны знать. Дорогие мои, мы сейчас узнаем будущее, что мы к будущему мы стали бы готовыми и осуществили бы те идеи, которые сейчас нам подаются как будущие идеалы. Вот пример, очень сложный пример, о чем говорит духовная наука. Духовная наука говорит о том, что когда мы смотрим на Солнечную систему, эта Солнечная система является по сути, сущности, отражением тех отдаленнейших миров, которые находятся за 12 зодиаков. Вот вам Марс, Юпитер, Сатурн и так далее. Эти планеты отражают ту жизнь, которая находится за пределами Солнечной системы. А почему доктор говорит об этом? Именно конкретика самое главное. Когда мы говорим, что человек есть макрокосмос, это пустые слова. Если мы не закрепляем эзотерическими знаниями. А вот эзотерика говорит, что когда ты смотришь на Солнце, Солнце отражатель тех миров, которые находятся за 12 зодиаков. В отдаленнейших звездных мирах существует сила, которая создает Солнце, и Солнце дает нам жизнь и так далее, и так далее. Значит, все находится именно в откровении. Солнечная система носит колоссальное космическое откровение, которое для будущего нашего познания станет очень необходимым. И посмотрите, как расширяет духовная наука наше сознание, нашу ориентацию, и делает возможным именно почувствовать свободу познания макрокосмоса. Мы не замкнуты в Солнечной системе, как наука это хочет. Это важная мысль, дорогие, потому я так сильно подчеркиваю это и говорю с вами об этом. Если мы чувствуем, что только мы находимся в Солнечной системе, и мы не выходим за границы Солнечной системы, это ограничило бы наше сознание, сделало бы постепенно тупым наше сознание. И невозможность воспринять бесконечность, вечность, это чревато тем, что человек тупеет. И как раз мы видим, без духовной науки, простите меня за грубое слово, все станут тупыми. В чем они живут, это будет проявляться. Знание, как вы должны знать и от меня, и вообще, Я все время подчеркиваю, знание – это великое дело. Знание – это творческая сила. Кем мы станем в будущем? Зависит от того, какие мысли сейчас мы имеем. Если мы имеем творческие мысли, которые проходят мимо 12 зодиаков, восходят в отдаленные звездные миры, это психологически действует, мировоззренчески действует и строит наши будущие отношения к космосу. Иначе замкнутость и узость. Так что очень важно, когда мы знаем перспективу, о чем говорит духовная наука, антропос София говорит. Говорит о человеке. Это великое название доктора. Антропос София. Антропос носитель Софии, мудрости. И добавляется уже христология. Это настолько важно, что это, я понимаю, это далекое будущее, но это будущее не так, не до бесконечности. Сейчас мы уже преодолеваем Солнечную систему. Вот как раз, когда мы уже готовы принять эту идею, что мы черпаем силы из далеких пространств, которые превосходят именно Солнечную систему. Значит, Солнце, Сатурн, Марс и так далее, Юпитер, они все являются отражателями макрокосмической жизни. Микрокосмические являются отражателями. Для нас это вся космическая жизнь. Но для солнечных существ это действительно проекция, проекция, макрокосмическая проекция. Отсюда мы можем сказать, что какова пища духовных существ на Солнце? Макрокосмическая реальность. А для нас солнечная реальность. Марс, Юпитер и так далее, и так далее. Да? То есть границы устраняем. Это великая заслуга духовной науки. И только духовная наука может говорить о человеческом величии. Конкретно. Вот вам конкретика. Да? Когда ты смотришь на Солнце, ты принимаешь силу, которая за 12 зодиаков находится. Это великая месть, дорогие мои. Оно действует. Простите меня за такое слово, но в глубоком сне вы абсолютно уверены, что это правда. Глубокий сон, как вы знаете, воспринимает весь духовный мир со всеми деталями и прозревает будущее, прозревает прошлое и правильно ориентирует себя на настоящее. Кто может, дорогие мои, нам сказать эту величайшую идею и эту величайшую надежду? Человек действительно является намного больше, больше, чем все солнечные системы. Это невозможно, чтобы кто-нибудь без духовной науки сказал. Считаю это частичным сумасшествием. Да, это выходит за рамки земного разума, разумеется. Но об этом духовная наука говорит, потому что если доктор не скажет об этом, мы не сможем подойти, мы не сможем к реализации этой мысли. Мы не сможем раскрыть всю нашу бесконечную сущность. Дорогие мои, мы же не просто говорим, что человек – это достойное существо, это вечное существо. Это как это вечное существо? Значит, объемлет вечность. А конкретика? Конкретику не хотят. Значит, это просто звучание. Человек объемляет весь звездный мир. В глубоком сне он находится во всех звездных мирах. Разумеется, там интенсивность не так происходит, как на Земле, потому что пробегают все эти величайшие просторы. Но пробегает и весь звездный мир смотрит, воспринимает. Нам необходимо такое знание, дорогие мои. Знание о человеке, антропос софию, мы должны точно знать. И это наш приоритет. Никто не может говорить о том, о чем мы сейчас говорим. Даже те, которые изучают духовную науку, они не могут иметь смелость сказать то, о чем мы сейчас сказали. Настойчиво подчеркиваем, весь звездный мир находится В нашей голове уже, не в теле, а в голове находится весь звездный мир. Есть люди, которые в одно прекрасное мгновение воспринимают весь звездный мир в своей голове. Есть такие люди, да. И они могут подтвердить это все. Так что все в будущем, на будущее, но это будущее не так уж отдалено от нас. Но! Я всегда хочу очень сильно подчеркнуть, дорогие. Знание очень сильно увлекает человека в сторону Люцифера. Если у нас нет внутреннего восприятия, которое приведет это все в равновесие, это непременно человек отойдет в сторону, в одностороннее развитие, и это будет печально, разумеется. Поэтому духовная наука говорит, существует отклонение в сторону Люцифера, это максимализация, а восприятие человека, вот то, что мы сейчас говорили, и надо противопоставить этому всему, то, что я сейчас сказал, это именно чувство переживания Христа. Это необходимо, дорогие мои. Да, придет время, когда вы будете познавать себя и не будете ни в чем нуждаться. Но это будет великое искушение для вас. Потому что вы не сможете уравновесить. Равновесие – это от Христа. Поэтому Христос всегда в середине. Люцифер, Ариман, в середине Христос. И это в сознание должно войти. И человек всеми своими ресурсами должен относиться именно к восприятию Спасителя. Это очень, сейчас это очень трудно, потому что сейчас человек растерян и очень имеет сильное давление со стороны науки, со стороны человеческого космического восприятия. Это великое искушение для человека. Мы заранее хотим предупредить человека, потому что это настолько значительно, что человек должен знать, к какому будущему направляется. Если мы это не скажем, каждый из вас может сказать, что а почему ты это об этом не говоришь, почему ты не предупредил нас? Утешитель наставляет на всякую истину. Что будет в дальнейшем? Это первое. Что мы прошли? Это тоже первое. И где мы сейчас находимся? Это середина. Когда мы говорим о люциферическом, очень трудно уравновесить именно эти импульсы, которые идут от Люцифера, потому что очень сильно насыщает космическими знаниями, космической мудростью. И человек стремится к этому. И это естественно. Уравновесить занимаются ариманские существа. Они хотят привлечь к Земле, но они тоже перебарщивают. Равновесие находится во Христе, но это значит, что мы должны познать христологию. Мы должны душевно чувствовать родственность. Тогда мы сможем именно привести в равновесие те качества, которые, о которых мы говорим. Принцип Отца и принцип Сына очень сильно воздействуют, и они должны привести человека к равновесию. Без этого совершенно невозможно. Я одну мысль еще хочу озвучить, прежде чем закончить, час двадцать, ну, хотя я немного поздно начал. Ничего. Дорогие мои, вот мы говорим очень значительную мысль, что человек это есть космическое существо, что в нем находится весь космос. В зачаточном состоянии мы действительно в душе, а не в физическом теле, в душе носим весь космос. Космическая реальность находится в нас. Это одна сторона. А что это значит, когда мы говорим, что космическая реальность находится в нас? Это значит, что грядущие миры, дорогие мои, в зачаточном состоянии находятся в нас. Ну, ради чего я это начал? Потому что это очень важно, дорогие мои. Значит, с одной стороны, мы действительно принимаем великую мысль, духовную науку. весь звездный мир находится в нас. Очень хорошо. Но этот весь звездный мир находится в нас в зачаточном состоянии. Это же правда. Иначе мы это чувствовали, да, что мы находимся во всем звездном мире. Мы это подсознательно носим, да? Но, разумеется, придет время, когда это подсознательное восходит в сознание, и будем совершенно конкретно воспринимать весь звездный мир, внутри которого мы будем находиться. Это наше будущее. Вот заранее уже доктор предупреждает. Зачатки грядущих миров находятся в нас. Да. Что от нас требуется? Эти зачатки грядущих миров мы должны привести в равновесие. Иначе они полностью затопят наше сознание, и мы потеряем чувство Христа. Вот в чем суть, дорогие мои. И в этом задача человека, который хочет правильно развиваться. Значит, с одной стороны, весь звездный мир находится в нас, и мы должны это привести, я так хочу сказать, охристианизировать весь макрокосмический мир. Это уже от нас зависит. Это наша задача. Потому что Христос внедряется в сердце, в душу человека, в центральное. И от сердца мы должны привести в равновесие все космическое восприятие всего звездного мира. Вы видите, это колоссальная задача. Это не просто, дорогие мои. А ну приведи весь звездный мир в порядок и поставь в центре Спасителя. Сознательно. То, что он находится в центре, это его заслуга, это его сила. Но то, что ты должен это осуществить, это зависит от твоего развития. С одной стороны, макрокосмические просторы, горизонты, охват. И с другой стороны, привести все это в равновесие христологии. Вот в этом величайшая задача духовной науки. Это я хочу особенно сильно подчеркнуть, потому что это то будущее, к которому мы стремимся. Неумолимо причем, неуклонно хотел сказать. И мы должны заранее знать, какие проблемы стоят перед нами. Где искушение? Искушение со стороны Люцифера, который хочет внедрить в нас высокомерие, космическое высокомерие. Не просто высокомерие, а гордый такое. Это все мелочи, дорогие мои. Люди будут ходить на улице с высокими космическими гонорами, с космическими отклонениями. Придет это время. Сейчас мы на этих людей смотрим, как на, простите за это слово, на глупых людей, которые вообще уже потеряли самое элементарное. В чем проявляется? Проявляется в наживе. Это не просто сила, это всегда активная сила. В наживе. Люди голодают, а у них... И так далее. В общем, вы хорошо знаете без меня. Так что, с одной стороны... Эволюция требует от нас познать себя как макрокосмического существа, начиная от микрокосмического восприятия. Это одно. Но внедрить в этот макрокосмический мир Спасителя, это только от нас зависит. Потому что это совершенно интимное отношение ко Христу. Христос хочет, чтобы мы с свободой соединили свое сознание с космическим сознанием и все это привести в равновесие со Христом. Дорогие мои, это великая задача. Действительно, великая задача. Потому что когда входят великие масштабы и великие амплитуды душевной жизни, очень трудно уравновесить. Вот возьмите, например, очень способного человека до гениальности. Он занят только своей гением. Он потерял равновесие. Себя считает гениальным, талантливым и все. Избранным человеком потерял равновесие налицо. А других считают бездарных и так далее, никчемных. Это потеря равновесия. А так будет, когда будет уже эзотерическое величие в человеке. В общем, я то, что хотел сказать, достаточно сильно подчеркнул. И имею в виду то, что, дорогие мои, человек развивается, его сознание расширяется, охватывает не только свою страну, не только из земных стран, но переходит и в Солнечную систему, расширяется, тем более, что Солнечная система, как я сказал, это великая идея. Солнечная система дает нам возможность пророчески воспринять, что вся эта Солнечная система – это микрокосмос по отношению ко всем великим космическим далям. И это удел, наш удел. К этому мы подойдем, к этим восприятиям, к этим космическим просторам. Так что, с одной стороны, чистейшее познание, чистейшее люциферское познание, равновесие у Аримана в середине все макрокосмическое существо, вдохновитель морали, доброты и прекрасного всего. И действительно, мы принимаем именно все эти три качества: мораль, красота и справедливость, принимаем от Спасителя, и только через Спасителя мы можем развивать эти качества и охватить именно все человечество. Иначе человек будет чувствовать себя макрокосмическим существом, но без всякой морали. Это будет что-то чудовище, дорогие мои. Представьте себе, с такими колоссальными космическими силами, без морального, эстетического, без доброго, да, и так далее. Одним словом, дорогие мои, мы сегодня все же коснулись очень значительных вопросов о будущем, но это будущее постепенно наступает. Мы же не отрицаем, что живем только в одной инкарнации, да? Это мы сами будем присутствовать во всех будущих эонах, во всех будущих эпохах. Что мы вознесем в будущей инкарнации? Правильную ориентацию, что человек есть сын своей земли, своей родины, перечитаем, всей Солнечной системы. Вся Солнечная система находится в нас, дорогие мои. И как микрокосмос по отношению ко всем макрокосмическим далям. Это значительная идея. Посмотрите на Солнце. Я вот днем, когда прихожу, смотрю на Солнце, и когда допускаю, что это Солнце отражает макрокосмическую величину. Потрясающе трудно, дорогие мои. Да. А что, воспринять Христа легко? Вот поэтому духовная наука готовит наше сознание, постепенно прививает те идеи, которые доходят до бесконечности. Каждую мысль, каждое чувство, каждая воля восходит до переживания бесконечности. В этом задача духовной науки. Тогда мы действительно можем и смеем сказать: «Не я, но Христос во мне». Относительно красоты, мудрости и вечности, доброты. Так что, дорогие мои, без духовной науки никто не сможет иметь правильной ориентации, правильное мыслительное развитие. Вы обратите внимание, я завершу с вами беседу, дорогие мои. Человек, у него устройство, мышление, это не стоит на месте. Развивается, развивается, развивается. И он неправильно развивается. И помочь ему потом уже будет очень трудно. Он доразвился уже до уродливости. И так все люди. А разве мы это не видим? Сколько людей занимаются духовно-научными идеями? Сколько хочет присвоить своей душе эти качества? Очень мало, дорогие мои. Трудно все. Помогает нам та идея, что мы находимся в начале. А вот когда будем не в начале, потом посмотрим, сколько людей будут присутствовать в духовной науке. Искренно, честно и добро. Если есть вопросы, скажите, дорогие мои. Я завершу с вами беседу. Если нет, тогда до следующего. Да? Сейчас, на секунду. О, давай, слышу.
В посланиях апостола Павла, где Павел говорит, что женщина должна подчиняться мужчине, там. Почему?
Вот это уже не Евангелие. Это уже письмо от Павла и письмо от человека. Неспроста, что Павел все же не вошел в четверых евангелистов. Это неправильное место. Пусть это будет Павел или кто-либо другой. Это неправильное место. Это неправильное познание, о чем мы сейчас сегодня особенно подчеркнули. Причем тут женщина или мужчина, когда человек является макрокосмосом в зачаточном состоянии и непременно разовьется до макрокосмического восприятия и жизни макрокосмической. Придет время, когда мы будем человечество, полностью все человечество, как наши органы сейчас, внутренние органы, конкретно. И так потом перейдет в звездных мирах. Познание не имеет никаких границ. То есть познание доходит до максимума. Поэтому сказано, познайте истину. Истина сделает вас свободным. Свободным от чего? От догматизма, от узости, от пространственного ограничения. Потому говорится, я и Отец придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Обитель сотворить, это значит, что не принимаем все величие Отца и Сына и Святого Духа. Так что эти отношения, которые в Евангелии там есть, как Деяния апостолов, это не имеет. Ну и что Павел? Надо иметь абсолютную смелость и придерживаться самых главных истин из Евангелия. Общечеловеческой, макрокосмической и оценка человеческого существа, человеческого феномена. Иначе мы... Ну что, Павел потом сознавал, наверное, что здесь допустил ошибку. И посылает нас, чтобы мы немного критиковали, немного отправили, имели ли эту смелость. Когда говорится, что Господь любит всех без различия, да? Причем тут голова или там напитка или что-то, это даже не мелочи. Да. Надо придерживаться тех основных идей. Да, да, Наталья, дорогая, слушай.
При рождении у Нафановского Иисуса была в костной системе?
Непременно. Непременно.
Принцип Аримана был.
Уже действие «я» уже обуславливает и удаляет все то, что неправильное, что было заполнено потом. Это первое. А второе, нельзя так остро разграничить «я» сознание у Нафановского Иисуса. Надо мыслить вместе в синтезе с Иисусом из Назарета. Так что это все только те условия, которые доходят до 30 лет Спасителя. Потом полностью меняется конституция человека, и вообще все становится уже более гармоничным, более реальным, и все это пройденные этапы. Было же время, во-первых, эфирное и физическое тело пересчитываем. Хорошо, что пересчитываем, разумеется, правильно, но дело в том, что мы должны еще разграничить эфирное тело от физического тела. Для этого нам нужна именно чистая духовная наука, которая говорит, что в эфирном теле присутствует весь звездный мир. Нет ничего на небе, что не было бы отражено в эфирном теле. Это та универсальное тело в нас, которое соединяется с физическим. Восприятие не становится реальным, потому что я и астральное тело, они же отходят от эфирного. Вот если они не отходили бы от эфирного, тогда мы днем имели бы сознание того, какое богатство находится в эфирном теле. Но эта тайна именно заключается, происходит от того, что мы не воспринимаем ночью, не соединяем себя и астральным телом наше великое эфирное тело. Эфирное тело сияет в нас, сияет всеми звездными сияниями, но не доходит до сознания, потому что отключено от астрального «я» тела. Даже в глубоком сне человек не может подойти к эфирному телу. Хотя эфирное тело потом соединяется, но физическое тело – это, знаете, как сосуд. Не имеет ни капли восприятия. Вот как кувшин. Лей воду. От воды что имеет кувшин? Ничего не имеет. Выливается вода, и от кувшина ничего не остается. Так что когда мы отдельно характеризуем эфирное тело, то мы должны сказать, что в эфирном теле концентрирован весь звездный мир. Иначе мы не были бы совершенными людьми. Когда мы говорим о величии человека, мы подразумеваем, что каждая звезда находится в нас, имеет отражение, свое собственное отражение в нашем эфирном теле, в нашем астральном, то есть уже звезда, да? Это мы должны держаться очень крепко, что человек – это макрокосмическое существо в будущем, микрокосмическое существо в настоящем. И воспринять это микрокосмическое очень трудно. Да, так что человек ни на одну секунду не теряет свое макрокосмическое значение. Это есть творчество Троицы. А творчество Троицы не имеет изъян, никаких изъян. Когда Господь говорит, что Отец, Сын и Святой Дух сотворили человека, значит, сотворили совершенно-совершенного существа. Задача – открыть в себе все эти величайшие задатки в нас. Сперва принцип Святого Духа, который дарует нам высочайшее космическое сознание, и через Святой Дух мы постигаем космического Христа, постигаем идентичность. Я все время хочу подчеркнуть сюда. Наше познание в другой фазе переходит уже, давно перед. Когда мы что-либо познаем, мы должны чувствовать, что одновременно мы познаем идентичность с тем, что мы познаем. Мы познали ангела, мы должны почувствовать идентичность с ангелами. Тогда завершается этот раздел нашего познания. Мы познали человека, единство с человеком, да? Это непременный компонент, который начинается именно благодаря антропософии, который говорит, что антропос объемлет всю Софию. Когда Господь говорит, что вся воля Отца находится в человеке, это уже все совершенство находится в человеке. Значит, дается задача, ищите и найдете.
Спасибо.
Да. Марина есть? Саша? У Натальи есть вопрос? У меня есть вопрос. Да. Когда начинается у человека ясновидческое прозрение? Когда человек очень сильно изучает и досконально изучает духовную науку с годами, через 20-30 лет начинается ясновидческие прозрения, о чем говорит духовная наука. Это абсолютная гарантия, дорогие. Это не сказка и не наше желание. Когда ты изучаешь духовную науку, ты пробуждаешь каждую секунду. И наша беседа, и чтение. Мы не можем без этого. Мы пробуждаем каждую секунду наше божественное сознание. То есть ясновидческое прозрение. Поэтому самое значительное – это изучать духовную науку, всегда быть духовно богатым в течение дня, хотя бы минимум 2 лекции. Для вас это минимум. 3 лекции – хорошо, а 4 – еще лучше. Но минимум 2 лекции. Это для вас лично. Имею в виду всех. Ну, пока.